Спасибо. Садитесь, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы планировали с Денисом Валентиновичем сегодня встретиться и поговорить по текущим вопросам. Но вот я попросил расширить круг участников с тем, чтобы так напрямую поговорить с теми, кто на земле работает. Ну, если совсем уж не на земле, то, во всяком случае, ближе, чем мы с ним и чем большое начальство там, ввиду, в виде всяких министров и руководителей холдингов. Вот. Но вначале несколько слов хотел бы сказать о том, как мне представляет у нас выглядит ситуация в обрабатывающей промышленности. В целом ситуация стабильная, устойчивая. Сохраняется занятость в обрабатывающих отраслях на том же уровне, что и в 2021 году. Если что-то не так, я вас попрошу, вы мне, конечно, поправьте, потому что в этом и цель нашей сегодняшней встречи, чтобы я услышал, совпадают ли те оценки, которые есть у нас, с теми, которые вы располагаете, имея в виду, что вы прямо в коллективах работаете. Итак, занятость сохраняется на уровне 2021 года, и она составляет порядка 10 миллионов человек. Это 14% всех занятых в нашей экономике. Это приличный уровень. Растет заработная плата. В мае она более чем на 20% превысила прошлогодний уровень. Ну, я так понимаю, что это номинал, да? Это в номинале. 69,2 тысячи рублей в месяц. Вот эти два фактора, сохранение заработной платы и рост, то есть сохранение занятости и рост заработных плат, указывает на то, что российская промышленность набирает обороты, набирает ход, получает заказы, осваивает новые направления. По итогам первого полугодия рост обрабатывающих отраслей в годовом выражении составил 6,2%. Так?
Так.
Это хороший результат. На что хотел бы обратить здесь внимание, и внимание Дениса Валентиновича, ну и, конечно, ваше внимание. Все хорошо, рост заработной платы, сохранение рабочих мест, но рост заработной платы, судя по тому, что мы видим, судя по тому, что происходит, в значительной степени вызван дефицитом рабочей силы. И приходится вам привлекать на людей, заинтересовывать их более высоким уровнем заработной платы, и это уже начинает определенным образом, и не скажу, что это самым лучшим образом, сказываться на положении малых и средних предприятий, потому что я так понимаю, что вы оттуда все-таки наиболее квалифицированных специалистов подтягиваете к себе. В этой связи, что очень важно, к чему я клоню, к тому, что вот сейчас правительство предпринимает попытки, и не безуспешные попытки, создать систему повышения производительности труда. И в базовых отраслях производства, а мы в целом наблюдаем фронтальный рост промышленного производства, так вот в базовых отраслях производства у нас все-таки сколько там обеспечивается чуть больше 5% рост производительности труда. Это целый ряд мероприятий правительство проводит. И, конечно, то, что делает правительство на своем уровне, должно транслироваться на уровень конкретного реального производства. Нужно внедрять это на конкретных предприятиях. Это цифровые, должны быть, внедряться цифровые системы, значит, управления, производства, улучшать систему управления производствами, логистику улучшать. Там целый набор мер, которые правительство
организует. Автоматизация.
Да. Вот связано с информатизацией производства. Вот целый набор мер. Этим нужно заниматься обязательно. Потому что если просто за счет дефицита рабочей силы будет вести к повышению расходов, связанных с заработной платой, то вы понимаете, в конечном итоге это будет подрывать всю экономику предприятий. Это вообще принципиальный вопрос повышения производительности труда. Значит, ну, что, когда мы говорим об этом фронтальном росте, то что я имею в виду? Во втором квартале производство сохраняется. Если у нас был в первом квартале 1,2% примерно, то сейчас 1%, ну, близкий показатель. на секундочку, в годовом измерении это будет уже 12%, если нам с вами удастся это сохранить. А нужно постараться это все сделать. Значит, наибольшие, наилучшие показатели демонстрируют какие производства? Это производство компьютеров, электронной и оптической продукции. 30,4%. Очень хорошо. Выпуск готовых металлургических изделий. 29,7%. Почти 30%. Электрического оборудования 22%. Транспортные средства без учета автомобилей 22,1%. Ну, по автомобилям поговорим, это особая ситуация. Значит, в небольшой спад у нас есть в производстве лекарственных препаратов и деревообработка просила. Ну, в деревообработке, Денис Валентинович, меня поправит, если это не так, но все-таки главная проблема – это логистика. Здесь, конечно, здесь нужно подставить плечо тем, кто занимается этим видом деятельности, и помочь. Значит, ну, а что касается помощи, то надеюсь, и хотел бы тоже обратную связь получить от вас по поводу того, как действуют те инструменты поддержки, которые у нас созданы. Что имею в виду? Это фонд развития промышленности, так, ставка 1% или 3% годовых на 10 лет, ну, все-таки от 5 миллионов до 5 миллиардов можно получить. Затем кластерная инвестиционная платформа. Здесь уже кредиты там побольше, получше, до 100 миллиардов рублей, это уже приличные деньги. Так. И ставка такого кредита увязана у нас, как вы знаете, надеюсь, вы это все знаете, со ставкой Центрального банка 30% плюс 3%. И надеюсь, это работает. Тоже хотел бы от вас услышать, как это работает. Ну и промышленная ипотека. Здесь до 500 миллионов рублей сроком на 7 лет. Тоже очень хороший инструмент, на мой взгляд. Вот я хотел бы начать доклад Дениса Валентиновича, чтобы вы послушали и уличили его в том, что он чего-то некорректно рассказывает.
Спасибо большое.
В этом весь смысл нашей встречи. Ну, а если по-серьезному, я хотел бы вас, конечно, послушать ваши оценки. И пожелания, ну, точнее, рекомендации по поводу того, как мы должны были бы вместе выстроить работу на ближайшую среднесрочную перспективу. Пожалуйста, Денис.
Спасибо большое, Владимирович. Мы в январе еще с большой осторожностью прогнозировали рост обрабатывающего производства по этому году около 2%, но вы сами назвали показатели уже полугодия. И если мы сохраним заданный темп, то это уже будет выше, чем мы изначально прогнозировали. Понятно, что основной драйвер является государство, государственная компания, которая обеспечивает закупки, и в частности вы уже обозначили базовые отрасли, это радиоэлектроника, металлургия, это железнодорожное машиностроение и очень важно станкостроение. Это 35%, поэтому то есть вот эти отрасли, они прибавили больше 20%. Также в заметном плюсе кожевенная продукция и одежда, которые больше 5% демонстрируют рост. При этом отдельная отрасль годового выражения пока еще находится в отрицательной зоне. Вы упомянули лекарственные средства. Прошлый год был высокой базой с учетом ковидного и постковидного периода, но вы помните, мы в конце августа запускали 3 предприятия с вашим участием. Это в Саранске, в Калининграде, в Санкт-Петербурге. Они в этом году, до конца года, выйдут на полную мощность. Это прибавит объемов, и мы уже видим, что начиная с мая месяца фармацевтика, медицинская промышленность постепенно восстанавливается по объему.
А в чем основная причина?
Потому что у нас 2021 год был взрывной рост по ковиду. Да, и первый квартал прошлого года на затухание, но тем не менее. Ну,
это цифровые такие показатели, скажем.
Да, это просто агрессивные показатели по отрасли. Понятно. Еще один акцент вы сделали на автопроме. Это действительно очень важная отрасль, которая является большим мультипликатором для других отраслей экономики. Здесь мы также видим определенное оживление. С апреля отмечаем месяц к месяцу прошлого года рост. Но если привести там июнь месяц, то плюс 52% к прошлому году, к прошлому июню. Понятно, с чем это было связано. Это уход западных компаний из России. Да, но, Владимир, мы по вашему поручению, вы мне, помните, поставили задачу найти по каждому предприятию замещение. Мы практически по каждому предприятию нашли российского бенефициара, российское предприятие, и они подобрали индустриальных партнеров. Ну, пример тому это Москва, «Москвич». В Санкт-Петербурге появилась теперь новая площадка у «АвтоВАЗа». В Калининграде «Автотур» возобновил работу.
Где-то, Максим?
Завод «Ниссан». Массив. Промышленный завод «Каменка».
Вот. И завод «Солерс» в Татарстане. То есть они уже не просто восстановили работу, но уже работают, так сказать, на задел на будущее. В обработке древесины ситуация неравномерна. Вы правы абсолютно в том, что здесь нужно поддерживать эту отрасль, и вы приняли все необходимые решения на совещании в феврале. Мы уже выпустили необходимые нормативные акты в части поддержки, особенно касающие предприятий деревообработки по северо-западу. Это основная действительно проблема логистика, то есть мы перестраиваем все потоки сейчас Запада на дружественные страны, потому что это не только Восток, это и Латинская Америка, и Африка. Вот, особенно после форума это дает еще и дополнительный заказ со стороны наших друзей. Вот. Но по мебели у нас рост 15%, причем рост внутри. Идет высвобождение тех ниш, которые раньше были западными производителями заняты.
Вот. Здесь два фактора. И высвобождение тех ниш и занятие тех ниш нашими производителями. И вот очень важный фактор – это рост потребительского спроса. У нас рост промышленности на 1/3 как минимум обеспечен ростом потребительского спроса. Около 2/3, это надо прямо сказать, это оборонка и смежные отрасли. А смежные отрасли – это тоже работа отрасли с двойным странным эффектом, но 1/3 как минимум – это за счет роста потребительского спроса. И это хороший показатель внутренних возможностей роста экономики страны в целом.
Не могу, значит, не сказать по ситуации в сельхозмашиностроении. По товарным позициям здесь динамика также неравномерна, но тем не менее на отрасль давит пока еще конъюнктура цен на зерно, но мы увидели, здесь есть особенности того, что цены на зерно сегодня при приобретении крупными трейдерскими компаниями, они ниже, чем по результатам прошлого года, поэтому сейчас ситуация, мы надеемся, будет выравниваться.
7-10% роста.
Да. Вот. И мы, когда в марте месяце увидели сокращение потребления сельхозтехники, оперативно в правительстве приняли решение на выделение дополнительных средств на программу поддержки спроса на постановление 1432. С Минсельхозом оперативно подготовили план закупки сельхозтехники, и мы уже вот за полгода получили результат плюс в денежном выражении плюс 17%. Прежде всего за счет прироста на 1/3 по зерноуборочным комбайнам. В целом, Владимир, нам удалось пройти острую фазу внешнего давления практически без потерь. Вы обозначили показатели по занятости. Действительно, обрабатывающая промышленность является крупнейшим из всех секторов экономики больше, наверное, только торговля, где занято там 13 миллионов человек. Поэтому мы, конечно, должны уделять достойное внимание этой отрасли экономики. Дальнейшему ее развитию будет способствовать реализация ваших, Владимир, инициатив по двум ключевым направлениям. Вы упомянули кластерную платформу. Мы по этой мере поддержки уже отобрали 16 проектов на сумму более 360 миллиардов рублей. Это, ну, вот, ярких, наверное, основных озвучу проектов. Это организация плоскопрокатного нержавеющего производства в Волгоградской области. Это высокочистый поликремний в Чувашии. Производство по организации комплектующих по транспортному машиностроению, по дизельному двигателестроению, по фармацевтике. Ну и у нас сегодня еще в проработке находится 33 проекта, более чем на триллион рублей. Значит, мы нам поставили задачу в этом году выйти на привлечение инвестиций в 2 триллиона. Ну, пока идем к этой цели достаточно стабильно. Также востребована оказалась вами предложенная мера – это промышленная ипотека. На сегодня этим инструментом воспользовались 248 предприятий на сумму в 22 миллиарда рублей полученных займов, и еще находится на рассмотрении около 200 предприятий со своими проектами. Ну и, Владимир Ильич, о чем вы сказали, весомым подспорьем для новых проектов служит Фонд развития промышленности. Этот институт действительно себя хорошо зарекомендовал. Вы не так давно встречались с руководителем этого фонда. Мы начали реализовывать пакеты льготных займов коммерческим банкам для того, чтобы высвободить ликвидность на самом фонде, но при этом для заемщика не меняются условия. Да, это, конечно, там для фонда не столь выгодно, но для Министерства финансов, в целом для бюджета, это выгодно, чтобы не дополнительно не вносить в капитал, а обеспечивать компенсацию процентов. То есть мы так с Минфином определились по этому году и будем продолжать в этом направлении. Ну и второе, то, что вы поддержали меня, это по уходящим иностранным компаниям, те налоги, которые выплачиваются в бюджет, мы будем направлять основную часть средств как раз на капитализацию Фонда развития промышленности. Сочетая новые и ранее востребованные механизмы, мы смогли избежать таким образом инвестиционной фазы, инвестиционной, извините, паузы, и поддержали бизнес, который активно заходит в свободные ниши, которые сегодня освобождаются на внутреннем рынке. Ну, речь идет не только про конечную продукцию, но это и комплектующие. И в этой части, с учетом поставленной вами задачи по наращиванию технологического суверенитета по автопрому, мы только за прошлый год и вот часть этого года предоставили льготных займов на 50 миллиардов рублей предприятиям автопрома в целом на автокомпонентную и агрегатную тематику. В этом году эту работу продолжим. Ну, собственно, это обеспечит стабильность тех принятых ранее решений. То же самое касается и других отраслей, где мы будем продолжать эту работу. При этом часть проектов, которые разворачиваются в промышленности, нацелены не только на внутренний рынок. Это важная задача для получения референции на внутренние рынки, но все-таки у нас задача расширять свои возможности, выходить на внешние рынки. И особую роль в их продвижении занимает торговое представительство. Вы приняли решение 5 лет назад передать это в Минпромторг, и за этот период времени нам много что удалось сделать, совершенствование этого института. Ну и в частности, если раньше там занимал запрос от бизнеса в торговое представительство там 30 дней, сегодня это не более 5 дней рассмотрения. А в общей сложности там по году под патронажем торгпредс находится порядка 2500 сделок наших экспортеров. А если брать по году по несырьевому, не энергетическому экспорту, это 9 миллиардов долларов, простите, то, что проходит под эгидой наших торговых представительств. И только за последний год мы открыли новых точек, 5, это в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии, в Африке, на Ближнем Востоке. В общей сложности мы представлены сейчас в 78 странах. И параллельно мы проводим активно бизнес-миссии. Вы знаете, у нас уже сложилась хорошая такая традиция по Иннопрому. Он базово у нас проводится в Екатеринбурге каждый год. Вы на нескольких присутствовали. Вот. Но мы стали делать практику выездную. Вот. В Ташкенте каждый год. В этом году у нас будет Иннопром в Астане. В следующем году это будет в Армении, Беларуси, дальше на очереди, ну и в других странах. Вот недавно еще в Саудовской Аравии это было. Хочу сказать, что в целом на внешние контуры предпосылок по изоляции России нет и быть не может. Мы выпадающие объемы западных рынков перенаправляем на наши дружественные страны. И могу подтвердить, что к России сохраняется большой интерес к нашим экспортерам, и мы сохраним те подходы, которые сегодня складываются. Владимир Ильич, пользуясь возможностью, хотел поблагодарить всех промышленников нашей страны за ответственную профессиональную работу в это непростое сложившееся для них время. Вот, но коллеги работают достойно и на благо развития нашей экономики и отраслей в целом. По вашему поручению мы оперативно пригласили коллег из разных отраслей для того, чтобы они имели возможность сегодня высказаться. Если...
Извините, что оторвали вас от текущего дела, потому что так было неожиданно.
С разных городов быстро да, все слетелись.
Давайте мы прямо, вот, я бы хотел вас послушать, прямо с центра так начнем. Вот, Светлана Валентиновна.
Я представляю компанию «Фарадей». Мы занимаемся производством обуви и одежды. В этом году с помощью Минпромторга мы нарастили свои мощности в два раза и увеличили количество людей на производстве, в том числе и в два раза. Зарплата у нас повысилась на 75%. Вот. Производительность труда на 25%. С помощью... фонда Минпромторга мы в прошлом году нам выделили денег, и мы удачно закупили оборудование, потому что в это время в конце года евро упало, и мы очень хорошо закупили оборудование, поэтому почти 450 единиц оборудования. В этом году переоснащаем полностью фабрику, перестраиваем.
Где у вас
это Тамбовская область, город Рассказово. У нас маленький город, 42 тысячи там населения. Вот мы градообразующее предприятие, поэтому мы вас приглашаем. 1 октября у нас будет запуск нашей обновленной фабрики. Притом мы не останавливались, мы выпускаем. Производство обуви и одежды мы еще добавили, производство комплектующих, чтобы не зависеть от комплектующих, которые сейчас очень сложно закупить. Поэтому стараемся, чтобы люди достойно работали, достойную зарплату получали. И поэтому спасибо большое за помощь Минпромторга. Мы стараемся, и я думаю, что люди сейчас идут. У нас, конечно, людей не хватает, как и вы сказали. Еще где-то примерно, наверное, 200-300 человек мы бы еще набрали. Это при том, что у нас еще 50% мощностей по обуви законсервировано.
Свободные.
Да, потому что у нас не хватает людей. Вот. Поэтому вот такая ситуация. Спасибо большое.
Да, ну и сразу, конечно, не подготовишь за один день.
Да, у нас сейчас достаточно сложное оборудование, компьютеризированное, и поэтому мы в этом году для того, чтобы поднять производительность труда, полностью сделали конвейерное производство обуви. Поэтому, конечно, у нас очень много пришло молодежи. У нас коллектив на 60% это женский коллектив, и значит, 30% мужской и молодежь. Поэтому как бы у нас там достаточно молодое такое производство. Мы считали, что у нас пенсионеры тоже есть. Это где-то примерно у нас 200 человек за 60, которые работают. А в основном до 35, до 40 людей. То есть достаточно молодой коллектив.
А как же вы их готовите специально?
Вы знаете сами, да. Мы на базе, у нас мастера, которые обучают вновь приходящих. И в последующем, если есть возможность и желание, мы помогаем обучаться в техникуму дальше, в институтах, для того, чтобы у нас эти кадры оставались. И мы стимулируем еще для того, чтобы семейная традиция была. Мы поэтому, да, если приходит еще муж и ребенок, то мы всем доплачиваем дополнительно денег, чтобы они у нас сохранились и была такая вот традиция.
Ну вот, что бы вы хотели увидеть в качестве поддержки с точки зрения подготовки кадров? Вот с кем бы вам нужно наладить было бы эту такую практическую работу? И в чем должна была бы состоять эта
проблема? Вы знаете, мне кажется, что так как мы находимся в регионе, угу, у нас очень большое количество людей уезжает работать в большие города и в Москву. Угу. И поэтому здесь только, наверное, когда общее благосостояние этого региона будет расти, и таким образом и люди будут оставаться, и молодежь в том числе.
С точки зрения подготовки самих специалистов?
Подготовки, я думаю, что у нас узкая специализация. И в данной ситуации только мы сами и наши мастера.
А не можете наладить как вот с этими техникумами прямой контакт?
А мы это делаем. У нас есть техникум, который...
Он где? Он находится прямо...
В Рассказово.
Рассказово.
Да, техникум. Mm-hmm. Поэтому мы сейчас стараемся работать еще с институтами тамбовскими, где выпускают достаточно высококвалифицированных инженеров, да, и мы их берем для себя. И плюс у нас еще достаточно много предприятий, которые работают на оборонку. Мы сотрудничаем с ними тоже в том числе, чтобы там...
Mm-hmm. То есть контакт есть такой, да?
Да. Mm-hmm. Именно когда нам нужно сейчас делать какую-то модернизацию оборудования, а что-то нам запрещено.
Они помогают, да?
Помогают.
То есть вот это развитие оборонки имеет такой косвенный положительный эффект в сотрудничестве с вами?
Потому что у них достаточно высококвалифицированные рабочие кадры, uh-huh, и для нас это... Ну, кто-то к нам уходит. Uh-huh. Поэтому таким образом...
Ну, здорово.
Переток происходит.
Переток, да, происходит. Uh-huh. Ясно. А вы пользовались вот этими какими-то мерами поддержки, которые правительство...
То, что фонд под 1%.
А, вот это брали кредит?
Да, он очень нам помог и вовремя, и поэтому мы благодарны, потому что мы закупили самое дорогое оборудование вовремя, и оно, самое главное, к нам все дошло.
За счет вот этого низкого кредитной ставки?
Да, и вовремя, самое главное.
Отлично, молодцы, здорово.
Хорошо. Так что ждем.
Ну, хорошо. Вас. Спасибо большое. Лев Михайлович.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Группа «Полипластик» на сегодня является крупнейшим производителем полимерных трубопроводных систем. У нас в структуре 30 производственных площадок. Мы продолжаем активно вкладываться, открывать новые площадки. В этом году планируем открыть новое производство полимерных труб в Торе Надеждинском в Приморском крае. Но помимо новых заводов, мы также инвестируем в новые технологии. И хотел коротко рассказать о тех 5 проектах по импортозамещению, которые мы уже сделали за последние 2 года. Первый проект – это замещение европейского решения по высоконапорным нефтяным полимерным трубам. Коллеги из «Лукойла» говорили около года назад о том, что планируется начать использовать такие технологии. Их не было в России, и мы вот сделали первое такое производство. Совместно с ними сейчас начали применение этих труб, и коллеги из «Газпромнефти» тоже уже начали применять эти трубы. Второй проект – это проект по
специальным... То есть у вас заказ обеспечен, конечно,
да? По этому направлению, да, большой интерес с их стороны, и это правда такое нужное, полезное, новое, что уже делается. Второй проект – это проект по трубам из ориентированного ПВХ, специальные такие, которые раньше в Испании производились трубы, на удивление привозились в Россию. Сейчас мы тоже научились их делать. Открыли первое производство в этом году в Новомосковске, в Тульской области. Третий проект – это проект по капельному орошению, специальные трубы для капельного орошения, которые тоже европейские, израильские были. Сейчас у нас такой завод открыт, соответственно, в Энгельсе, и производят эти трубы для капельного орошения. Четвертый проект – это проект по оборудованию для очистных сооружений. У нас целый набор разных решений, которые необходимо было сделать локализацию, и мы сейчас успешно это делаем. И пятое, на чем хотел отдельно остановиться, это специальные технологии, раньше производившиеся только в Японии, такого полимерного профиля, который позволяет, не раскапывая, восстанавливать подземную инфраструктуру. Это коллектора коммунальные, канализационные.
Сейчас это как бы закачка в трубу идет, да? Так, вот
это, знаете, получается, навивается профиль таким образом, то есть профиль навивается в трубу и образуется внутри старой трубы новая налитая полимерная труба.
Как чулок такой. Да.
Да, и самое интересное, что в отличие от вот как раз там европейских чулковых технологий, вот эта японская была уникальная, потому что можно было вне зависимости от состояния старого коллектора создать полностью новый. Мы сейчас запустили это производство тоже вот на нашем заводе в Новомосковске, и это уже активно используется. В Санкт-Петербурге уже сделано несколько проектов, и представляете, вот на глубине 30 метров коллектора, которые раньше делались вот этим вот уникальным решением, чтобы не раскапывать японским, теперь делаются полностью из отечественных материалов от начала и до конца.
Ну, вам, надеюсь, удастся включиться в программу по развитию ЖКХ, системы ЖКХ.
Как раз хотел на этом чуть-чуть остановиться.
Я понимаю, там все-таки огромные деньги, 500 миллиардов.
Вот если позволите, хотел сказать, что у нас за последний год достаточно существенный сегодня рост, около 20% в объемных показателях. И это, конечно, за счет инфраструктурных бюджетных кредитов и проектов, которые реализуются за счет ФНБ. И большое вам спасибо. Хотел сказать, что вы поддерживаете вот такое ускорение темпов развития инфраструктуры. Это, правда, ценно и позволяет нам реализовывать как раз новые проекты, создавать новые производства.
Несмотря на все... На всю ситуацию сегодняшнего дня и необходимость поддержать оборонку, мы полностью сохранили объемы этого финансирования.
Спасибо за это. Но хотел как раз остановиться на том, что где-то примерно через год мы видим, что вот эти программы по инфраструктурным бюджетным кредитам, они заканчиваются, а потребность, которая определена в стратегии правительством, утвержденной по развитию ЖКХ, она больше 4 триллионов рублей. И на сегодня меньше половины ее обеспечена. Вот для того, чтобы предложить реальное решение, мы проработали с коллегами из Минстроя, из ВЭБа, и хотели рассказать о таком проекте в рамках водоснабжения и водоотведения, который, безусловно, необходим. То есть сегодня обновить по обычным конституционным механизмам это не получается, потому что не хватает возможностей тарифа, и прикладывать на население невозможно. И разработана вот такая альтернативная программа финансирования, которая могла бы позволить запустить больше объема обновления, реально нужный и утвержденный в этой стратегии. Вот. И для нас, конечно, это возможность дальше наращивать производственный потенциал, потому что во всех этих программах, если говорить про объемные показатели, вот если посчитать, сколько всего труб производится в стране полимерных и разделить на количество на население, то получится примерно 3,5 килограмма на человека. Это такая странная, но специфическая статистика. А если взять такой же показатель в Китае, то в Китае будет 9 килограмм на человека. Вот, поэтому нам точно есть куда дальше расти, и потребность в обновлении коммунальной инфраструктуры, она большая. Хотел бы отметить, что одна из причин, почему такая разница между тем, что у нас и у коллег, они определили, что подземная инфраструктура должна быть рассчитана на 100 и более лет. И просто приняли такое волевое решение, что не нужно это как бы там на 20, на 30 лет перекапывать, 100 плюс. И поэтому там пошел такой объем развития полимерных решений. А в России, как вы знаете, вся цепочка производства, она полностью из отечественных компонентов. Мы у коллег из Сибура покупаем сырье, они тоже молодцы в плане локализации новых марок сырья трубных. И поэтому, если такое развитие финансирования для ЖКХ через такие программы будет реализовано, то это поддержит всю цепочку производителей и позволят населению получить более качественную услугу ЖКХ. Спасибо.
Да, но у нас не заканчиваются еще 2-3 года эти программы. Они у нас долгосрочные, долгоиграющие, да? Насколько не помнишь?
Я не помню.
Да, но они долгоиграющие. Но, конечно, нужно своевременно вносить коррективы на ближайшие бюджетные циклы. Это точно.
У нас есть там такая отдельная программа, чтобы сейчас общее время не занимать.
Да, я понимаю, понимаю, хорошо. Вот я так понял, что вы начали свою работу в условиях территории опережающего развития. Как работают эти инструменты?
На самом деле мы уже давно достаточно там работаем. Первый завод мы открыли в Торе в Ракитном, это в Хабаровском крае, несколько лет назад. Достаточно хорошо идет этот процесс, и мы сейчас поэтому открываем второе производство. Казалось бы, это не так далеко, Приморский край, Владивосток и Хабаровский край, но там есть потребность в отдельном производстве.
Сколько это? 2000 километров?
Не хочу обмануть, но...
Это Хабаровский край.
Но транспортное плечо все равно получается достаточно большое, потому что у нас трубы габаритные, есть и решение там и 2 метра в диаметре, и большие достаточно, и, конечно, логистика. Да, логистика это съедает, поэтому мы стараемся, вот, используя эти механизмы, расширять количество производства.
Ну, я еще раз хочу вернуться к своему вопросу, то есть вот эти инструменты ТОРов, территории опережающего развития, они в целом удовлетворяют вас?
Да, в целом удовлетворяют, конечно, делают более привлекательным открытие производства на этих территориях.
Спасибо. Спасибо большое. Максим Николаевич.
Хорошо, что пригласили. Здравствуйте. Мы группа компаний «Катюша», российская IT-компания. Мы работаем в IT-сфере, реализуем комплексные решения по созданию российской экосистемы печати. Мы разрабатываем российское программное обеспечение, локализуем печатную технику и реализуем сервисы IT-инфраструктуры. Из госсубсидий и каких-то специальных мер поддержки прямых финансовых инструментов мы ими не пользовались.
Не пользовались.
Не пользовались. Мы работаем на собственные деньги, но три главные меры поддержки, которые нам действительно очень сильно помогли, это, во-первых, создание спроса на отечественное ПО, которое вы, большое спасибо, очень много поддерживали, и правительство очень много внимания этому уделяет. Это поддержка российских торговых марок, молодых брендов. Вы несколько раз в последних выступлениях об этом говорили. Это нам крайне помогло, что мы выходили на рынок в 2018-2019 году, когда конкуренция была действительно очень острая в нашем IT-сегменте. И действительно мы серьезно рисковали, потому что выйти на такой конкурентный рынок всегда сложно. Вот Минпромторг нам очень сильно помог. Они поставили нас на витрину своих технологических решений, обратили на нас внимание крупных потребителей, таким образом могли раскрутиться, набрать обороты, стартовать. Сейчас рынок изменился, сейчас действительно есть большие возможности, окно возможностей для уверенного роста. Вот. И, ну, наверное, долгосрочные контракты с крупными потребителями являются такой наиболее полезные меры поддержки, и крупные потребители обращают внимание теперь на российские бренды и на российское ПО. Поэтому мы сегодня очень востребованы, мы кратно растем, у нас вырос и штат вдвое, и наша модельная линейка. И откровенно скажу, что сегодня те меры поддержки, которые в том числе региональные власти нам оказывают, в частности, город Москва, и те передовые практики, сервисная модель, долгосрочные контракты, которые город всячески развивает, они нам помогают инвестировать в долгую, инвестировать в разработку, локализацию техники и выходить на новые рынки. Так вот, в городе Москве на сегодняшний день мы занимаем первое место по аутсорсингу печатной инфраструктуры. Более 30 тысяч устройств находятся в нашем постоянном обслуживании в 5,5 тысячах объектов по всему городу Москве. Вот. И в данном случае вот эти опережающие практики, они действительно нам дают, так сказать, хорошее кредитное плечо, уверенность в завтрашнем дне, и мы можем инвестировать в эту достаточно ресурсоемкую, денежноемкую отрасль. Причем отрасль является настолько динамичной, что сегодня, когда у нас не хватает каких-то компетенций, мы обязательно привлекаем других российских подрядчиков, и в этом и состоит суть нашей экосистемы. То есть если у нас какой-то технологический передел еще не освоен, мы привлекаем другие предприятия и загружаем их заказами здесь и сейчас. Вот может предприятие производить какой-то радиоэлектронный модуль или какую-то часть изделия, мы их загружаем этой работой здесь и сейчас, не ждем, пока мы эти технологические переделы освоим. Еще я хотел бы сказать, что в этой связи углубление локализации, разработка новой техники – это постоянный поток долгосрочных инвестиций. И для этого необходимы длинные деньги. И здесь я бы хотел предложить те передовые практики, которые сегодня есть в Москве, распространить их на другие города-миллионники, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, другие города, а также на корпорации с государственным участием, крупные заказчики.
Что, вот все наши усилия последнего времени, ну не все, но в значительной степени в отношении вашей отрасли, заключались в том, чтобы побудить или прямо заставить ваших потенциальных потребителей вашей продукции пользоваться именно вашим продуктом, а не зарубежным. Я так понимаю, что в целом это получается. Вот чего бы нужно еще сделать или что перенять, что распространить, что мультиплицировать?
Много внимания никогда не бывает к отечественным брендам. И вы это хорошо понимаете, поэтому часто об этом говорите. Мы постоянно участвуем во всех мероприятиях, которые проходят Минпромторг и в России, и будем участвовать за рубежом. Мы уже вышли на рынок Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, и сейчас регистрируем новые бренды, которыми мы хотим выходить на рынки Ближнего Востока и дальше. Будем как раз использовать ту инфраструктуру, которую Минпромторг создает для выхода на рынки БРИКС и других государств. То есть мы ни в коем случае не хотим замыкаться только на внутреннем рынке, мы хотим идти и развиваться вперед. Поэтому...
Да, правильно, потому что меня еще беспокоит в этом смысле, когда нет конкуренции, можно ползти вниз.
В нашем случае у нас, так сказать, ряд компаний ушли с рынка, но многие азиатские на рынке России остаются. Мы конкурируем с ними напрямую. И надо отдать должное нашим заказчикам, они смотрят, что у вас уже в изделиях, какие узлы, какие агрегаты есть российские, на это ориентируются, изучают это и отдают предпочтение действительно отечественному товару, отечественному поставщику. И программное обеспечение здесь играет, ну, наверное, одну из решающих ролей, потому что все мировые крупные IT-компании, они всегда защищали свои высокомаржинальные сервисы, своей техникой под своим брендом, а технику защищали своим софтом. Вот разомкнуть этот круг действительно очень сложно. Поэтому мы начали с софта, потом техника, сервис и долгосрочный офсетный контракт.
Вы сказали о хорошей практике, которая сложилась в Москве, и предложили ее распространить на другие города-миллионники. Что вы имели в виду конкретно?
Конкретно, ну, например, в Москве есть практика контрактов полного цикла и контрактов сервисная модель. Это когда, например, печать покупается как услуга или обслуживание IT-инфраструктуры покупается как услуга.
Покупается, по сути, листок бумаги, который, так сказать, за который платят. То есть на балансе у субъекта не находятся основные фонды, они находятся у них, они сами берут кредит, покупают это все, но предоставляют услугу. То есть ты в одномоментно из бюджета платишь меньше денег.
Банки очень активно нас кредитуют, благодаря этому они видят поступление на длительный период времени под конкретный контракт, и нам не нужно обращаться за какими-то субсидиями или прочими дотациями.
Давайте будем внедрять эту практику, как Максим Николаевич предложил.
Если поддержите...
Не, я предложу точно. Да. Просто нужно это соответствующим образом оформить.
Хорошо.
Как просто... Как... какие-то нормативные вещи.
Вот из ваших вопросов касательно роста заказов и трудоустройства, я уже ответил, что действительно мы кратно здесь выросли. Трудоустроили многих сотрудников, которые остались без работы после того, как ушли иностранные некоторые производители с российского рынка. И производительность труда действительно сильно выросла, но загружая другие предприятия, мы еще их производительность труда также, я думаю, увеличиваем.
Ну, конечно, конечно. Именно я об этом и говорю.
Да.
Если что-то еще есть вот в сотрудничестве с Москвой, тоже скажите нам. Мы с удовольствием это будем внедрять дальше.
Здесь я только большие слова благодарности хочу региональным властям, властям города, хочу сказать, потому что они это делали сами, они это начали внедрять еще с 2015 года, а сейчас это очень сильно усилено и поддержано, как я понимаю, на федеральном уровне.
Обязательно передам это Сергею Семеновичу, он вчера ушел от меня 1:30 ночи, поэтому еще с ним с утра не разговаривали, чтобы не действовать по известной притче, лишь бы день начинался и кончался. Но я с ним созвоню, Светлана, поговорим.
Спасибо.
Прошу вас, Светлана Константиновна.
Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо большое за приглашение и возможность выступить сегодня. Я являюсь руководителем торгово-промышленной группы компании DRC. Это компания, которая была создана 20 лет назад, полностью с нуля. Это пример бизнеса, от как можно науку конвертировать в большой бизнес, скажем так. У нас два промышленных предприятия находятся в Московской области, в Ступинском районе. Оборудованы по последнему слову техники, мы постоянно расширяемся, активно пользовались субсидиями региональными. У нас наукоемкое производство, более 50 патентов на формулы по всему миру. Мы поставляем свою продукцию в более чем 50 стран. Несмотря на текущую ситуацию, объем экспорта упал незначительно, у нас появляются новые рынки, что у нас, естественно, очень радует.
Основной это продукт какой? Что у вас?
Мы производим косметическую продукцию, медицинские изделия, синтезируем субстанции для собственных нужд. И основной наш бренд – это зубные пасты Рокс. Очень многие российские компании создали за последние 15-20 лет красивые бренды, не только мы. И большая часть российских потребителей думают, что это западные бренды. А на самом деле это российские бренды, которые принадлежат российским бенефициарам. И их создали российские ученые, русские ученые, скажем так. И мы одна из таких компаний. У нас постоянно идет работа над увеличением производительности труда. Мы в этом году перестраиваем производство. И на тех же площадях сможем увеличить наши мощности в два раза, потому что мы растем последние два года такими серьезными темпами. В прошлом году мы приросли на 25%, в этом году мы идем к периоду прироста плюс 30%, и к концу этого года прогнозируем, что наш оборот достигнет 8 миллиардов рублей. Для косметической отрасли это достаточно крупное предприятие. Я также являюсь президентом ассоциации товаропроизводителей Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии. Ассоциация была создана в августе месяце 2022 года при поддержке Минпромторга, объединяя крупные компании отрасли. Это только отечественные компании. И надо сказать, что мы совместно с Минпромторгом за вот этот короткий промежуток времени разработали, реализовали и продолжаем реализовывать достаточно большое количество мер поддержки, направленных на развитие отрасли. Если на начало 2021 года доля российских производителей в парфюмерии, косметике, бытовой химии была где-то около 20%, то по итогам 2022 года она достигла 32%. И сейчас мы видим, что тенденция к росту российских производителей сохраняется, и вот использование всех этих мер поддержки, которые мы внедряем, оно будет только этому способствовать. Нам Минпромторг Денис Валентинович в апреле месяце 2022 года поставил задачу роста доли российских производителей в 2-3 раза. За 2-3 года мы думаем, что мы справимся с этой задачей, потому что в стране много хороших производственных площадок, которые оборудованы по последнему слову техники. На этих площадках производятся не только российские товары, и производились раньше в том числе, и по контракту замещались западные производители. Поэтому потенциал у отрасли очень большой, объем 1 триллион, где-то 200-300 миллиардов рублей с потенциалом к дальнейшему увеличению. Очень актуальным для нас вопросом, мы пользовались разными мерами поддержки, и наша компания, и другие компании отрасли, кто-то и фондом развития промышленности, все инструменты очень нужные, полезные, рабочие. Для нас...
Они доступные для вас оказались?
Да, они доступные, абсолютно доступные.
А что вот расскажите мне, как вы технологически шли к получению этих денег?
Обращались в Министерство промышленности и торговли, подавали заявку. Нам дают
контакт.
В электронном виде, да. Потом у нас есть контакт со стороны Фонда развития промышленности, если это Фонд развития промышленности. И, соответственно, нам обеспечивают полное содействие в получении средств при необходимости. Поэтому никаких затруднений и сложностей мы не испытываем. Так как мы растем двузначными темпами прироста, и перед нами стоят достаточно большие задачи, и нам нельзя ни в коем случае упускать вот эти возможности, которые у нас сегодня есть на внутреннем рынке, но при этом не забывать об экспорте. Для нас и для других отраслей промышленности, конечно, ключевым вопросом является развитие малотоннажной и среднетоннажной химии. Мы все вынуждены завозить основное сырье из других стран.
Сейчас развиваются у нас и малотоннажные.
Есть действенный инструмент поддержки развития малотоннажной и среднетоннажной химии. Дело в том, что среди наших предприятий есть тоже предприятия, которые уже либо это делают, малотоннажную и среднетоннажную химию, либо собираются это делать.
Субстанции.
Да, субстанции. И поэтому мы глубоко погружены в этот процесс и в этот вопрос. Есть хороший механизм, это субсидирование затрат на НИОКР по 16.49, но деньги, насколько мы понимаем, выделены на 23-24 год. И вот с нашей стороны есть такая просьба, пожелание предусмотреть возможность выделения в федеральном бюджете денег на развитие малотоннажной и среднетоннажной химии на 25-30 год, потому что нам нужно, конечно, совершить такой технологический рывок. И если к этому инструменту еще добавить малотоннажную и среднетоннажную химию по 208-му постановлению Федеральную программу развития производства новых материалов, то в комплексе мы можем получить очень серьезный кумулятивный эффект через достаточно короткий промежуток времени в целом на экономику. Потому что очень много предприятий, которые желают заниматься производством ингредиентов у нас внутри страны, прежде всего высокотехнологичных и высокомаржинальных.
Денис, пожалуйста.
У нас бюджет трехлетний, поэтому то, что Светлана Константиновна говорит,
программа у нас... У нас есть программа же, по-моему, в развитии малотоннажной и среднетоннажной химии.
Так точно.
Да, вот дай мне там еще информацию по этому, что там происходит. Светлана Александровна права. Если это может быть такой кумулятивный эффект по смежным отраслям, это обязательно надо поддержать.
Мы посмотрим обязательно, но в части ограниченности трехлетним бюджетом, вы сами знаете правила, то есть мы будем... конечно же, предусматривать.
Все так, но если программа есть, тогда мы будем закладывать это из одного бюджетного цикла в другой. И тогда будет уверенность у них, что это все будет сохраняться, что этот темп будет сохраняться. Да?
Я отработаю.
Так?
Да, да. Мы просчитывали даже по отдельным направлениям, по отдельным ингредиентам кумулятивный эффект на экономику, в целом на экономику. И на каждый вложенный рубль вот развитие химии дает там не плюс там 15 рублей, а это 50, 100 рублей, 300 рублей на каждый вложенный рубль. Поэтому, и, конечно же, развитие малотоннажной и среднетоннажной химии – это основа нашего технологического суверенитета. Я думаю, что многие здесь присутствующих заинтересованы в развитии химической отрасли.
Очень важно, что вот у нас внутри страны есть потребитель. Потребитель, который и дальше будет оказывать такое позитивное влияние на весь комплекс.
Я уверена, что мы сможем выходить с ингредиентной базой на внешний рынок.
Значит, мы отработаем, просто посмотрим, где можно еще подкрутить программу, так чтобы гарантированно
предприниматели... Да, и тогда из цикла в цикл бюджетных это будет перетекать.
Так я хотела сказать слова благодарности вам, Владимир Владимирович, и вам, Денис Валентинович, за то, что уделяете такое большое внимание и предлагаются такие действенные программы поддержки. Нашему мнению всегда прислушиваются. Мы тоже со своей стороны стараемся не подвести.
Светлана Константиновна, на очень важный момент обратила внимание. Во всяком случае, я это услышал. Я об этом сказал в самом начале нашей встречи, а именно то, что она сказала, мы работаем над повышением производительности труда и на тех же площадях планируем произвести больше продукции.
Да.
Вот повышение производительности труда – это один из основных способов справиться с проблемой дефицита рабочей силы.
Привлекаем, кстати, активно науку.
Да, и дефицит рабочей силы сразу будет по-другому смотреться. Да. Не надо будет набирать даже нам из числа приезжающих к нам людей, которые у нас хотят работать, ну, из соседних стран, потому что будем справляться со своими специалистами. Только вопрос в повышении их квалификации, ну и в использовании современных средств производства, имею в виду там искусственный интеллект, там, современное, хорошее отечественное программное обеспечение и так далее. Так я вас понял?
Да.
Отлично.
Спасибо большое.
Да. А вот то, что вы сказали по малой и среднетоннажной химии, вот Денис поймет, мы этим займемся.
Спасибо.
Пожалуйста, Кирилл Валерьевич.
Денис Валентинович, добрый день. Спасибо тоже за приглашение, возможность выступить. Хотел бы начать с 2019 года, когда во время открытия Московского центрального диаметра в Москве я вам презентовал наш в тот момент передовой поезд, электропоезд, который мы разработали. И одновременно с этим показал, так сказать, мы сделали слайд с образцами перспективной техники, на который вы любезно оставили свою резолюцию.
Да, действительно.
Вот. А здесь вы видите фотографию той техники, которая в тот момент не существовала, а здесь вы видите фотографию техники, которая сегодня полностью разработана. Вот. Поэтому и организовано серийное производство. Я хочу сказать, что, конечно, благодаря...
Трансмасс-шолдинг, да?
Так точно. Вот, благодаря всеобщей поддержке, которую мы получаем, и благодаря тем усилиям, которые прикладывают наши сотрудники, действительно компания устойчиво развивается. Значит, этот год у нас вообще такой легендарный. Наши многие предприятия празднуют свои годовщины. Вот, в частности, Тверской вагоностроительный завод, вам, я думаю, хорошо знакомы, где вы были неоднократно, он в этом году отмечает 125 лет своего существования. Значит, Брянский завод 150, Коломенский 160 лет. И там я за все 100 лет, конечно, не отрапортую, но за последние 20 лет мы не выпускали ни одного продукта, который был бы не нами спроектирован. За все эти годы выпущен только один локомотив в количестве 80 штук, при том, что ежегодно мы их выпускаем 900. И вот это единственный продукт, который спроектировали не наши конструктора. И благодаря тому, что у нас есть собственная конструкторская база в составе 1300 человек, нам удалось, так сказать, безболезненно пройти все, так сказать, перипетии прошлого и этого года, связанные с отказом от поставок. Мы очень быстро переключились на, так сказать, добросовестно, назовем так, поставщиков, и благодаря этому мы обеспечили, собственно говоря, выполнение всех контрактов, программ по обновлению подвижного состава у всех наших, так сказать, уважаемых заказчиков. Это Москва, Санкт-Петербург, российские железные дороги. То есть все контракты, которые мы подписали, полностью, в полном объеме выполнены. Вот. Что касается немного по цифрам, и вы сегодня эти цифры приводили, и хотелось бы их только, так сказать, тоже подтвердить. У нас выручка 2023 года к, соответственно, 2022 рост 34% составит. Так сказать, мощности наши полностью исчерпаны, больше мы, так сказать, наращивать уже физически не в состоянии. Сейчас с российскими железными дорогами обсуждаем сценарий расширения мощностей и дальнейшего их развития в случае, если, так сказать, такая потребность будет зафиксирована. В отдельных сегментах у нас очень большой рост. По вагонам метро, если в штуках, не в деньгах измерять, у нас рост 71%. По трамваям 40%, по троллейбусам 280%. Вот, поэтому, опять же, здесь это все, так сказать, не наши какие-то чудесные чудеса, а это исключительно следствие той программы развития городского транспорта, которую реализует правительство Российской Федерации, и те программы обновления инфраструктуры и подвижного состава, которые реализуют крупные города российские. Значит, с точки зрения численности персонала, у нас она незначительно сократилась, именно по той простой причине, о которой вы сказали, это повышение производительности труда. То есть у нас рост производительности труда, ну, я бы так сказал, выпуск продукции на одного работающего в этом году плюс 25% в прошлом году. Вот, соответственно, с точки зрения заработной платы у нас рост составит 15% в среднем по холдингу, и средняя зарплата превысит 80 тысяч рублей. Это вот те показатели, которые, как мне кажется, характеризуют вот то поступательное развитие и те инвестиции, которые были сделаны. Теперь, переходя, да, продолжаем международную активную деятельность, значит, исполняем контракт на поставку пассажирских вагонов в Египет. Мы свою часть российскую полностью уже туда поставили, больше 600 вагонов.
Вместе с кем вы делаете?
С венграми.
Да, значит, нормальная работа, кооперация продолжается?
Кооперация продолжается. Мы вынуждены были уйти из капитала венгерского предприятия, но тем не менее вся финансовая и технологическая взаимосвязь, она вся сохранена. То есть финансирование венгерская сторона полностью сохранила. Вот, египетская сторона подтвердила готовность с нами работать. И более того, согласовано подписание сервисного контракта на 12 лет на сумму более 400 миллионов долларов. Также мы сейчас продолжаем работу по другим направлениям. Ну, понятно, это все страны, так сказать, бывшего Советского Союза. Большие контракты подписаны и в Азербайджане, и в Беларуси сейчас. Поэтому эту работу мы также продолжаем. Выиграли большой конкурс в Индии на 6,5 миллиардов евро с обязательствами произвести и поставить подвижной состав и обеспечить его сервисное обслуживание в течение следующих 35 лет.
Цена и качество устроило ваше?
Ну да, мы с точки зрения конкуренции, глобальной большой конкуренции, мы, так сказать, пока в ней побеждаем. Вот, в тех, по крайней мере, тендерах, в которые принимаем участие. Вот. Что касается, значит, наших перспектив и тех инструментов, о которых сегодня шла речь. У нас беспрецедентное, можно сказать, так сказать, решения были приняты благодаря поддержке Дениса Валентиновича. Это подписан контракт с Фондом развития промышленности. Сумма общая, так сказать, финансирования, которую мы согласовали, это 35 миллиардов. Там, так сказать, существуют...
Значит, исключение. Вообще у нас лимит...
Поменьше.
Поменьше, да. Это вот, мы бридж такой дали.
Вот, значит, там, безусловно, присутствуют объемы...
А почему бридж? Вы потом привлекаете откуда-то из других?
Это то, что было сказано, да, Денису Валентиновичу.
Через комплексную инвестиционную платформу, которую вы поддержали.
Нет, она конвертируется. То есть мы замещаем деньги Фонда развития промышленности банковскими деньгами, которые идут в рамках
комплекса. Там тоже хорошие деньги.
Инвестиционные программы.
30% от ставки Центрального банка.
Минус 30, плюс 3%, да.
Плюс 3%.
Вот. И этот проект, собственно, он направлен в первую очередь на развитие кластера дизелестроения в России, потому что без дизеля, как выяснилось, все остальное просто, так сказать, никуда не едет, не плывет.
Конечно.
Вот, поэтому...
Ну, не плывет, а морячивать надо еще. Там. Ну, вот, работа у нас в этом смысле достаточно продвинутая.
Вот Денис Валентинович был у нас на предприятии, видел, так сказать, реализацию этого проекта. Сейчас мы в кратчайшие сроки обеспечили замещение американских дизелей для компании «БелАЗ». А это ключевой грузовик, соответственно, для всей нашей уважаемой, так сказать, угли и прочих добывающих.
Для всех добывающих отраслей.
Беларусь поставляете?
Да. Ну, мы только начали. Сказать, что поставляете, еще нельзя, понятно, уже опытный образец проходит свои испытания.
И белорусских наших партнеров устраивает.
Да? Да, они, собственно, к нам и приехали с этим. Это была их больше даже инициатива. Я к ним обращался 3 года назад. Тогда у нас, так сказать, мы не достигли с ними взаимопонимания, а сейчас вот как-то попроще стало. Вот. Но мы работаем не только с карьерной техникой, это и поставки, так сказать, в область нашего, как правильно было сказано, компании ВСК. Это все, что касается судостроительной тематики, в том числе военной. Дальше это поставки Росатом, это резервная генерация. Вот. Поэтому сегодня эта тема является без всякого сомнения стратегической и мультиотраслевой. И это российские железные дороги, которые закупают больше там, 300 двигателей по году. Поэтому проект является, ну, во всех смыслах стратегическим. Безусловно, наша задача заключается в том, чтобы в ближайшие 2 года обеспечить закупку, доставку и запуск необходимого оборудования. Поэтому фонд развития промышленности и комплексные инвестиционные программы это очень комплексные инвестиционные проекты это очень правильное было решение. Спасибо всем за это. Так сказать, там сроки финансирования от 10 до 15 лет, которые мы согласовали, они тоже позволяют существенным образом сократить стоимостную, в первую очередь, нагрузку на наших заказчиков. Потому что чем больше, соответственно, срок, тем меньше амортизация, которая накладывается, так сказать, на стоимость продукта. Вот. Ну и в завершение хотел сказать о том, что, так сказать, по итогам всех событий мы, наверное, извлекаем всякие, так сказать, очень важные для себя стратегические уроки. И таким уроком, как мне кажется, является тот факт, что истинные золотовалютные резервы Российской Федерации – это ее профессиональные, талантливые и, так сказать, предприимчивые люди и национальная промышленность. Поэтому единственное, о чем могу просить, это, так сказать, сохранить тот темп, который был задан. Сегодня отрасль железнодорожного транспорта, я могу с уверенностью это утверждать, абсолютно суверенная. Это не значит, что мы все производим до каждого болта и гайки, но это значит, что в каждом элементе подвижного состава, который мы производим, у нас есть свои инженерные компетенции. Мы его очень хорошо понимаем. Вот. И при необходимости, если такая задача и деньги будут выделены, мы сможем организовать и его производство. Вот. И, собственно, все, что нужно сделать, как мне кажется, это сохранить вот эту долгосрочную систему взаимоотношений с нашими заказчиками, это раз. Для нас, как, конечно же, очень важным фактором является ценообразование. Оно должно учитывать динамично меняющуюся конъюнктуру современную, связанную с курсом, с процентными ставками, с логистикой. Вот. Ну и, соответственно, только лишь увеличивать объемное финансирование через те инструменты, которые мы сегодня обсуждали. Спасибо большое.
Здорово. Поздравляю вас. Сегодня хороший пример такой эффективной работы. Пожалуйста, Владимир Александрович.
Ужан Александрович, я представляю Средневский судостроительный завод Санкт-Петербург. Мы входим в состав Объединенной судостроительной корпорации. Значит, за последние 10 лет мы провели с помощью государственной программы развития ОПК и Минпромторга полную модернизацию производства. И на сегодня мы являемся таким уникальным предприятием с точки зрения технологий. Мы производим сейчас суда из всех материалов, которые в мире существуют. Это и судостроительные стали, и алюминий-магниевые сплавы, и маломагнитные стали, и композиционный полимерный материал. То есть на сегодня мы производим суда и корабли с различными технохарактеристиками. Это касается и военных кораблестроения. Я так коротко расскажу, что сейчас уже поставляем современные корабли противоминной обороны. Уже они у нас работают в полный рост и на Тихом океане, и на Черноморском флоте, и на Балтийском флоте. И параллельно, значит, мы обеспечиваем корветы все работой, а параллельно стали разворачивать гражданскую продукцию, выбрали направление пассажирские перевозки. В тему Арктики мы сейчас строим пассажирские суда для Красноярска, потому что, помните ваше выражение, надо поднимать качество жизни, то есть надо улучшать транспортную доступность на северных реках. Вот. Параллельно, значит, в Петербурге мы взялись за проект обновления пассажирского флота. И вот то, что вы видели, это уже наши первые ласточки, два катамарана. Это наша тема, которую мы уже двигаем. Один уже работает. Здесь полностью это новый флот, который будет в Петербурге в ближайшие 3-4 года. Вот. Значит, один катамаран работает у нас уже на Черном море, на линии Геленджик-Сочи. Сейчас два вышли на линию «Медный всадник», остров Фортов. Значит, мы выходим сейчас уже на мощность 4-6 кораблей в год. Поэтому портфель заказов сформирован до 2029 года уже.
Конечно.
Да, то есть мы полностью выходим.
Явно не хватает.
Да.
Дефицит огромный.
Да, да, да. Но вот учитывая ваш вот это посыл производительность труда, мы на тех же площадях, мы увеличим и военную продукцию в 3 раза. Не в 2, а в 3 раза. И увеличиваем гражданскую продукцию в разы. То есть на сегодня уже потребность в том, что мы на этой же территории уже быстро будем еще строить, новые мощности отстраивать, потому что большой очень объем, спрос большой. И самое главное, то, что вот вы отметили, значит, мы одновременно с развитием этих всех технологий, мы диверсифицируем наши технологии, поэтому работаем сейчас и с Росатомом. Мы поставили 400 комплектов ветроустановок композитных. Все верхушки – это наши. Вот, от гондолы и ветрозащиты. И мы поставили вместе с ними во Францию катушку полдального поя. Это проект ИТЕРА знаменитый. Это тоже наша работа вместе с Росатом. То есть технологии просто трансформируются сейчас в различных направлениях, поэтому эта гражданская продукция, она не только касается судостроения, она касается других направлений, потому что она, сама технология, она вхожа в эти изделия. Поэтому мы сейчас фактически занимаемся тем, что осваиваем новые проекты для того, чтобы их полностью перевести уже в серийную продукцию. То есть завод автоматизирован, 950 армов. Значит, мы сейчас уже закончили проект «Цифровая верфь», а именно не только как завод, а как жизненный цикл. Поэтому вот то, что вы говорили, это все уже реализовано у нас. Поэтому с точки зрения производительности мы сейчас как раз располагаем всеми ресурсами, чтобы размещать и гражданскую продукцию, и военную, и одновременно нормально, хорошо внедрять эту серию.
Сколько такой катамаран, сколько стоит, дорогой?
Нет, он в два раза дешевле, чем «Метеор».
Да-да. Владимир Александрович знает, на что я намерен.
300 миллионов. 300 миллионов рублей.
Да-да, потому что «Метеор», конечно, очень дорогие.
300 миллионов рублей. 30 узлов, те же самые, 200 пассажиров. Комфортно.
Скорость такая?
А? Да, та же скорость.
Да, не можно.
Да. И даже больше скажу, значит, вот здесь мы поставили...
Получается, воздушная каверна.
С точки зрения импортозамещения...
То есть глиссирующая это еще...
Нет, он вообще, в принципе, тип катамарана, он просто... Так как у него большая платформа...
Да, он приподнимается. Он,
да, немножко приподнимается, у него смачивая поверхность маленькая, он хорошо идет. Но у него устойчивость. Он,
да, конечно.
Он до, это морской. Это до 5 баллов, до 2,5 метра волна. Вот я могу сказать, что вот лично я сам, когда перегнали катамаран мы на Черное море, я сам лично в первый поход пошел с Геленджика.
Пошла реклама продукции.
Нет, я просто говорю, что это же пассажирское должно быть качество для людей.
Конечно, конечно.
А для кого же еще?
Да, конечно.
Поэтому нет, это я...
И он бегает, какая скорость вы говорите?
30 узлов.
30 узлов?
Почти 60.
Это почти 60 километров, да, 55 да. километров в час.
Да.
Он сейчас работает на этой линии, да?
Да. Ну, да, уже два работают, и у нас теперь каждый год по 4 там. И еще плюс еще и прогулочные. Угу. Вот, значит, на прогулочных уже наше оборудование стоит, дизеля ярославские. Угу. А на скоростных пока еще...
А дальность у него какая?
До плечо почти 900 километров.
Ладно.
Да.
Прилично.
Потому что двигатели уже экономичные.
Угу. Самое главное, что мы можем плечо увеличить, потому что у нас есть возможность просто дополнительные баки поставить. Угу. Просто мы пока не ставим, потому что это на линии короткая. А если нужна длинная линия, значит мы поставим и сделаем все. То есть это как платформа.
Я понимаю.
В общем, что это дало? Почему вот это все случилось? Вот я уже переходим к тому, что спасибо, что вы лизинг стали внедрять. Значит, однозначно отличная тема лизинговые схемы, потому что понятно, что желающих взять много, но у них не всех есть деньги.
Конечно.
Поэтому за счет того, что идет поток, оборачивается, поэтому люди готовы оплачивать лизинговые схемы, ну, те же самые частные компании. Угу. Вот, поэтому вот это нужно
развивать
однозначно. И более того, у меня просьба распространить ее и на заводы с точки зрения закупки оборудования и строительства зданий.
А как?
Можно на капиталку тоже посмотреть, лизинговые схемы а тоже.
Такого прецедента пока еще не было. Да.
Но есть предложение.
Да.
Потому что
а Александр такое предложение делал.
Это я предложение свое дал.
Да, правильно.
Не, ну как?
Мы готовы проработать. Сейчас вот в лед я не отвечу.
Эти лизинговые схемы, конечно, их нужно расширять точно совершенно.
Конечно.
100%.
Потому что у меня есть небольшая прибыль, я могу ее обеспечить. Но она небольшая. Но я могу обеспечивать платеж ежегодный. Но зато я получаю быстро. Я работаю. А так я, получается, долго коплю и проигрываю во времени. И никогда не догоняю.
Владимир, вы поддержали лизинговую программу и средств ФНБ по самим судам?
Ну, по ФНБ пока решения нет, но в целом и ФНБ можно...
Он к этому, собственно, и клонит. То есть он имел в виду лизинговую программу ФНБшную. А что с точки зрения
она модернизации?
Можно отдельно, конечно. Если можно на оборудование, там можно с короткий срок, допустим, там, ну, до 10 лет, а на здание до 20, до капитал, потому что это более такое.
Да.
И нормально, будет быстро все строить.
И для ФНБ это неплохо, это окупаемое.
Ведь там главный срок. Мы по трюме прыгаем по времени, а самое дорогое время. Вот если что-то вовремя не сделал, уже значительно дороже.
Работаем.
Обязательно. Спасибо, предложение хорошее. Абсолютно.
Вот, ну, здесь еще один у меня, еще один надо предложить. Значит, учитывая, чтобы я уже выступаю от судостроительной промышленности, да. Да, так как мы загружены в основном ВСК на 80% гособоронзаказа, да, то у нас, конечно, и нужно развивать гражданку.
Да.
А гражданку мы можем выпускать, ну, на сегодня реально только это хотя бы там с нулевой прибылью, ну, чтобы быть конкурентами.
Да.
У нас просьба, у нас по той структуре, то, что у нас формируется прибыль сейчас, у нас всего лишь 3-4%. Это очень мало. Чтобы хотя бы до 8%, чтобы мы могли хотя бы иметь 8-10%. Тогда мы не будем попадать в долговую яму.
Угу. Ладно, я понимаю, нам нужна просто норма рентабельности.
Ну, честно, потому что мы все время, знаете, как получается, все время отдаешь, потом опять просишь. А потом опять отдаешь, потом опять просишь.
Ну, это вопросы, связанные с ценообразованием в целом.
Да, да, да. Именно по ценообразованию. Посмотреть внимательно больше.
Хорошо. Ладно, хорошо, спасибо. Пожалуйста, Сергей Александрович.
Спасибо большое, что пригласили. Я представляю Петербургский тракторный завод и группу компаний «Кировский завод». Mm-hmm. Являюсь директором Кировского завода, Петербургского тракторного завода, завода «Универсалмаш». Мы работаем в области производства, в первую очередь, сельскохозяйственной техники. Это сложные, тяжелые, энергонасыщенные трактора.
Кировцы.
Кировцы. Работаем в ряде направлений строительно-дорожной тематики. Это горные обогатительные комбинаты, техника для горно-обогатительного, нефтегазового сектора и дорожного строительства. Мы также решаем целый комплекс задач в области оборонной промышленности. Заводу в этом году исполнилось 222 года. В следующем году мы будем праздновать юбилей, начало тракторостроения России, 100 лет. В 1924 году было развито производство тракторов в России, как раз на нашем предприятии. Поэтому этот юбилей будем встречать достойно. За последние 10 лет предприятие увеличило объем производства почти в 13 раз, за 5 лет на 190%. Мы создали целую гамму техники и опциональных решений. И трактор сегодня используется для всех необходимых агротехнологических операций на сельском хозяйстве. Главная критика, которая была всегда к нам в таком обиходе, это качество. И мы сегодня говорим о том, что сельхозмашиностроение в целом вышло на действительно мировой уровень. И не пустые слова. Когда началась специальная военная операция, иностранные компании убежали с рынка, мы не стали барствовать, взяли и подняли гарантийный срок до 3 лет на все основные узлы и агрегаты трактора, чтобы показать отрасли нашу ответственность перед ними в области качества выпускаемой техники и ее уровня, что очень важно с нашей точки зрения. На протяжении всех лет мы активно работали с Министерством промышленности и рядом наших компаний по созданию компонентного производства. В России было создано с нашей инициативы производство тяжелых шин, колесных дисков в Алтайском крае. Мы восстановили, реорганизовали вместе с КАМАЗом производство тяжелых дизелей в Тутаеве, фактически сохранив это предприятие. Целая гамма электрооборудования. И поэтому в начале такого беспрецедентного санкционного давления завод ни одной минуты не стоял. Я даже обратился к коллективу, и мы на 30% в прошлом году увеличили объем производства техники.
На 30% увеличили?
Ну да, по модельно там где-то какие-то модели 15%, где-то около 40%, в зависимости от мощности.
Среднего.
Ну, увеличили. И завод сегодня абсолютно независим. Все, что у нас делается, это фактически российско-белорусские комплектующие, за исключением гидросистемы трактора, которая в России, к сожалению, в Беларуси не производится. Это аксиально-поршневые насосы, гидрораспределители, которые нужны для агрегатирования с пассивными комплексами. Это берем в Китае сегодня. Но ищем партнеров для того, чтобы этот вопрос тоже локализовать в России. Что бы я хотел отметить, несмотря на достижения, которые есть в тракторостроении России, у нас есть белые пятна. То есть есть гамма техники, которую мы не выпускаем. Но выпускают наши белорусские коллеги. И по моей инициативе была создана ассоциация «Прогресс» сельхозмашиностроителей российско-белорусского союзного нашего государства. И у нас общие поставщики компонентов. Мы ее создавали не как ассоциацию, такой новый вид объединения, не как ассоциацию, которая будет лоббировать наши интересы, а с двумя целями. Это объединение товаропроводящих сетей и организация технологической кооперации с друг другом. Ну, собственно, это и привело к тому, что мы никаким образом не пострадали от введения каких-то ограничений на поставки в Россию. Но мы видим, что вот белорусские предприятия в плане признания технологических операций на территории России, ну, они сопоставимы, допустим, с китайскими. То есть мне привязать минский двигатель или, допустим, китайский двигатель с точки зрения бальной системы одинаковое значение имеет. Мне кажется, на это надо обратить внимание. Что, если мы...
И что? Я не очень понимаю, что...
Ну, это у нас есть постановление правительства 719 в России, так, которое определяет требования к тому, чтобы признать отечественно себя.
Так.
И белорусские производители, они находятся в равном отношении, как, к примеру, китайские или азиатские какие-то другие производители. То есть их технологические операции не зачитываются в баллы.
А, не зачитываются как отечественные.
Да, да, а мне кажется, это требует обсуждения очень серьезно. Ну,
то есть, если мы берем, вы считаете, например, что белорусские вот эти вот изделия можно засчитывать как отечественные?
Я думаю, что да. Что у нас очень серьезная...
Александр Григорьевич порадуется.
Кооперация.
Это будет справедливо.
А?
Это будет справедливо.
Справедливо?
Да, мне кажется.
А почему мы не сделали до сих пор?
Потому что Сергей Алексеевич просто еще не знает последних решений. Это уже сделано. Вот. Когда я встречался с Пархомчиком Петром Александровичем на пробе, мы окончательно договорились со всех корректуров.
Да, и это же поможет российской промышленности. Вот, к примеру, мы берем минский двигатель. У нас отливки Нижний Новгород, топливная аппаратура Ногинск, Коленвалы делаю я. Да, они там делают поршни, собирают.
Кооперация очень глубокая.
Конечно, она глубокая, а этот двигатель, если я применяю, то это никак не идет в зачет, это не совсем верно.
Я согласен, Сергей Александрович. И белорусские, кстати, наши коллеги все время об этом говорят, что, по сути, это развитие единого комплекса.
В этом году, конечно, мы сбавили темпы развития. Это Денис Валентинович отметил, это связано с ценовой конъюнктуры на зерно. Вообще цены на зерно резко отражаются на спросе на сельхозтехнику. Всегда так было. Это некоторая закономерность. Но надо сказать, что вот реакция была. Вот, во-первых, Министерство сельского хозяйства приняло решение в области стабилизации цен на зерновом рынке. Во-вторых, Министерство промышленности ввело субсидию, активно включился Росагролизинг. Я думаю, что мы во втором полугодии поправим ситуацию. Наверное, у нас не будет, вот, как я привык, за 10 лет двухзначных там, цифр по росту производства, но я думаю, что в районе там, 5-8% мы покажем рост объемов производства даже в этом году, несмотря на это. В этом году мы запустили новые модели, очень важная такая веха для тракторостроения России. Это модели с системами точного земледелия, отечественного производства, системами навигации отечественного производства, телеметрии отечественного производства и автопилотирования, что резко меняет производительность труда в сельском хозяйстве, меняет требования квалификации механизаторов и повышает качество обработки земли и бережное отношение к земле. Это тоже очень важный вопрос за счет снижения пробукса и параметров разворота на поле. Так что завод активно развивается. С точки зрения мер государственной поддержки активно пользуемся. Мы порядка 5 программ реализовали с Фондом развития промышленности. Вообще, с помощью Фонда развития промышленности в 2017 году, Денис Валентинович, просто спасибо хочу выразить, мы просто спасли завод. У нас был крупный пожар, и мы просто восстали из пепла и воссоздали его в новом технологическом укладе с хорошими показателями по производительности, точностью изготовления. И создали автоматическую коробку переменной передачи. На тракторе нет никаких рычагов, педалей, и все делается в автомате. Уже на протяжении более чем 5 лет это производим. Но вместе с тем есть определенные сложности. С моей точки зрения, вот программа автокомпоненты, которая существует, она требует расширения. Что у нас есть тяжелые там, узлы, агрегаты, которые требуют более длительного цикла инвестирования. Ну, к примеру, гидромашины. Там только не окр займет около 5-7 лет. И второе, у нас есть дисбаланс федеральных усилий и региональных усилий в области сельхозтехники. То есть очень много регионов активно помогает своим сельхозтоваропроизводителям приобретать технику. При этом федеральный центр делает усилия на 719-е постановление и критерии 719-го постановления правительства субсидирования. А регионы не смотрят на эту ситуацию и часто субсидируют достаточно большими процентами, там, до 30% технику иностранного производства. Много было по этому поводу разговоров, предложений, но как бы вопрос не решается. Сейчас активно субсидируется китайская техника, которая в тракторах среднего класса показала 5-кратный рост в прошлом году по объему поставок. Что, кстати, ударило по белорусским производителям. Мы почувствовали с точки зрения проблем с производством в Беларуси автокомпонентов. Они притормозились, остановились на какое-то время. Мне кажется, надо синхронизировать федеральные усилия и региональные усилия в этом плане. Для того, чтобы были одни и те же требования. То есть, если федеральный центр говорит, что техника должна субсидироваться, которая соответствует вот таким критериям, то регионы должны как бы это тоже соблюдать, это смотреть. Это было бы правильно и объединило бы бюджеты поддержки сельхозтоваропроизводителей, мы бы могли более эффективно решать задачи по росту объема производства и развития. Угу. Есть что на заводе показать, вы у нас не были достаточно давно. Да. Я вас приглашаю на предприятие.
Хорошо знал бывшего еще руководителя, который ушел уже.
Предприятие очень современное, средний возраст.
Одно время оно находилось в таком сложном положении.
Я его принял в сложном положении.
Да, я знаю. И благодаря в значительной степени вашим усилиям и вот этой обновленной команды, он сейчас находится завод таком, на подъеме без всякого сомнения.
Средний возраст на предприятии 33 года. Зарплата более 100 тысяч рублей. 2 ПТУ на территории завода. Сейчас мы вместе с Министерством просвещения строим по программе «Профессионалитет» учебный центр крупный. Прямо внутри предприятия. И это синхронизировано с проектом Фонда развития промышленности мостов. То есть получается, я считаю, что вообще самая главная заслуга, которая есть, это воссоздание конструкторско-технологической школы. Вот. Мы с помощью такого интеллектуального ядра можем решать достаточно сложные задачи в таком оперативном порядке. Ну, как пример. Возникла проблема, которую увидел, я сам военное училище заканчивал, как строим оборону. Мы разработали уже вот примерно в октябре, отдадим в инженерные войска машину для оперативного строительства рытья траншей. Потому что тот интеллектуальный потенциал может быстро решать такие задачи. И вот есть что посмотреть, какой опыт есть. Мы расскажем, как мы решали этот вопрос и как получили такой молодой коллектив, который действительно способен решать очень сложные индустриальные задачи. Спасибо.
Вам спасибо. С чего бы не начинали, все время получается автомат Калашникова. Все, вышли опять на оборону. Ну, это куда не деться от этого, я понимаю.
Нам задачу не ставили, это наша инициатива.
Нет, я понимаю. Но вот на что обратил внимание, хочу еще раз к этому вернуться, действительно. Некоторое время назад предприятие находилось в сложном положении и за последние годы преобразилось. Преобразилось технологически и с точки зрения оздоровления финансов. Ну, а это дало, конечно, такой эффект и на развитие самого предприятия на будущее. Пожалуйста, Максим Иванович.
Спасибо. Добрый день, уважаемый
Владимир. И вот правильно обратили на некоторые внимание сейчас, на некоторые вещи внимание.
Я отфиксировался.
Да, отфиксировал, не забыл. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Ну, как вы знаете, Волжский автомобильный завод является не только самой крупной промышленной площадкой нашей страны, но и самой высоколокализованным автопроизводителем отечественным. И на заводе, в его дочерних предприятиях и в Ижевске, и в Москве, и теперь уже в Санкт-Петербурге, не говоря уже о Тольятти, трудится более 40 тысяч человек. И от стабильной работы АвтоВАЗа зависит целая армия наших поставщиков. У нас тут более поставщиков первого-второго уровня, более 1650 предприятий, в которых трудится более 500 000 человек. Не говоря уже про дилерские центры, про логистические центры на всей стране, магазины в каждом городе, даже не субъекте. И таким образом АвтоВАЗ, безусловно, является флагманом, таким ядром масштабной экосистемы всего российского автопрома. Конечно, прошлый год был чрезвычайно трудный. Зарубежные производители компонентов отключили нас от своих поставок, и не только санкционных, но и вполне безобидных, и нарушились логистические цепочки, которые создавались до этого десятилетиями. И в итоге весной 2022 года наши конвейеры были остановлены. Но при поддержке правительства, нашего министерства, губернатора Самарской области, нам удалось в кратчайшие сроки возобновить производство наших флагманских моделей, причем не только на промышленной площадке в Тольятти, но и на нашем партнерском проекте заводе в Чеченской Республике. И хотел бы отметить, уважаемый Владимир Владимирович, что вот благодаря исполнению ваших поручений, которые вы дали еще на предыдущем Петербургском экономическом форуме, удалось не только стабилизировать ситуацию в автопроме, но и выйти уже на траекторию развития. Так была утверждена стратегия с фокусом на достижение технологического университета, стратегия развития автопрома, и принято решение о дофинансировании фонда развития промышленности, которым успел уже АвтоВАЗ и его поставщики в том числе воспользоваться, ну и также другие меры, которые были сфокусированы на именно государственные меры поддержки, на именно те предприятия, которые достигли фактической локализации. И благодаря слаженной работе нашей команды, всей коллектива АвтоВАЗа, уже в прошлом году мы произвели 220 тысяч автомобилей, хотя наши, так сказать, покинувшие нас акционеры предрекали остановку завода полную, вплоть до лета текущего года. А что касается планов этого года, то мы практически удвоим производство и планируем произвести более 400 тысяч автомобилей, и за первые полгода уже произвели 135 тысяч, это на 70% больше, чем аналогичный период. При этом мы активно занимаем и, скажем так, освободившуюся нишу. Сегодня мы уже стабильно продаем на рынке более 40%, это продукция бренда «Лада». Это практически в два раза больше, чем в прошлом или в прошлые годы. Но, конечно же, мы думаем о нашем развитии, о наших новых продуктах. И в марте этого года стартовал уже в Тольятти выпуск нашего флагмана автомобиля «Веста». Он пользуется, ну, такой, я бы сказал, бешеным спросом сейчас. А в ближайших планах, ну, в течение двух лет, мы планируем запустить еще 4 новых продукта. Во-первых, это электромобиль на базе «Ларгуса», «Е-Ларгус». Мы его планируем запустить в Ижевске и уже вот буквально на следующей неделе начнем варить для этого продукта, для опытной партии, кузова. Это седан бизнес-класса «Лада Аура». Он был представлен на полях недавнего Петербургского экономического форума, на форуме стран Африки. И новый массовый легковой автомобиль, один из самых бюджетных наших автомобилей, который будет, это автомобиль «Лада Искра». Мы его запустим в прошлом году и
в следующем году,
в следующем году запустим. И, конечно, это была бы большая честь, Владимир Владимирович, для нас, если бы вы, как и в свое время, испытали бы его как «Ладу Калину». Ну и также через два года это динамичный такой городской кроссовер, уже С-класса, на нашей собственной платформе «Веста». И вот что очень важно, мы даже в тяжелый прошлый год мы нашли средства для того, чтобы инвестировать в развитие наших мощностей, в скорость и производительность наших конвейеров, и достигли существенного прогресса, увеличив их производительность примерно на 10 и даже более на 15%. Таким образом, чтобы дать соответствующий ответ на необходимость завоевания конкурентных рыночных позиций и увеличения объемов производства. И что касается нашего коллектива, то мы не только никого не сократили, но даже начали набор персонала. Повысили заработную плату, она долгие годы не была индексирована предыдущими акционерами. В целом она возросла почти на 30%, а для, так сказать, работников непосредственно конвейера, рабочих специальностей, то на все 40%. Но мы понимаем, что высасывать его из окружающих предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса, ну, бессмысленно, потому что они же работают в основном на нас, на АвтоВАЗ, поэтому мы работаем с регионами. Вот сейчас, на следующей неделе, к нам прилетает партия молодых ребят из Республики Ингушетия. Работаем со странами ближнего, дальнего зарубежья. Но самое основное, мы восстановили целевой прием. И вот сейчас, уже в сентябре месяце, по нашим совместным с ним образованием Самарской области программам, более 500 молодых ребят будут приняты в систему СПО, среднего профессионального образования. И через год они придут уже к нам на наш завод. Что касается коллективного договора и выполнения социальных обязательств, он считается одним из лучших таких эталонных в отрасли. Даже в прошлом году мы направили на социальные программы более 1,5 миллиарда рублей. А в этом году эта цифра будет в два раза больше, причем миллиард направлен именно на восстановление и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры и объектов спорта. Понимаю, что так сказать, давно этого, к сожалению, не производилось. Ну и в заключение, чем бы государство, Владимир Владимирович, могло бы нам помочь? Во-первых, хотел бы поблагодарить правительство и наше министерство за то, что очень своевременно были приняты решения об индексации утилизационного сбора. Это даст источник нам всей отрасли для дальнейшего развития.
Это результат дискуссии вообще.
Спасибо большое, что она успешно завершилась. Вот. Во-вторых, отмечу важность мер для дальнейшего стимулирования спроса. И я имею в виду, конечно, не деньги, это было бы банально. А вот, например, в следующем году, я уже говорил, мы хотим вывести новый продукт «Ладу Пауэр». Это уже и Денис Валентинович, и Антон Германович Силуанов, и Константин Анатольевич Ющенко, и даже Валентин Иванов попробовали этот автомобиль. Это такая младшая сестра, это не Аурус, конечно, но его младшая такая симпатичная и достойная сестра. И, конечно же, основными покупателями этой модели мы видим крупные корпорации, государственные, муниципальные структуры, таксопарки. И сегодня у нас есть норма в законодательстве, которая запрещает прямую покупку зарубежных или низколокализованных автомобилей. Ну, мы же все, как всегда, творчески живем и давно не покупаем такие автомобили. Но что касается лизинга, аренды автомобилей, заказа транспортных услуг, это никак, к сожалению, не регламентировано. И вот это было бы определенной защитой рынка, если бы законодательство было, охватывало бы и эти сферы для того, чтобы использовать исключительно кто работает на государство, исключительно высоколокализованные отечественные автомобили. То же самое касается и других рычагов в отношении, например, таксопарка, потому что государство выдает лицензии на уровне субъекта федерации, но при этом как бы никак не ориентирует таксопарки покупать отечественную технику. А здесь при выдаче этой лицензии такая норма могла бы содержаться. Такой законопроект подготовлен Советом Федерации, внесен сегодня на рассмотрение, и мы попросили, конечно, его поддержать, чтобы эта политика носила общий федеральный уровень.
Значит, вот Денис Валентинович знает, министерство, ведомство, управление делами обратилось с просьбой закупки продолжить и сделать упор на, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Значит, я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то будет поскромнее, чем раньше, ничего страшного. Наоборот, это же хорошо. Все это чиновничество наше замечательное, но должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции. И повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на это. Конечно, импорт тоже нужен. Понятно, мы не можем и не должны от импорта в целом отказываться, но какие-то базовые вещи должны быть, если уж мы сами потребляем, они должны быть ориентированы на отечественного производителя. Поэтому вот эти меры поддержки, о которых вы сейчас упомянули, они до сих пор носили и, по сути, форму прямой финансовой поддержки. Мы много этого делали. Сейчас мы не говорим о прямых там закупках, но вот такие косвенные меры поддержки, которые реально помогут автовозу, они, конечно, своевременные, востребованные, и мы должны их использовать. Поэтому вот сейчас аккуратненько скажу, но мы это поддержим, конечно.
Спасибо за поддержку.
Конечно. Пожалуйста, Михаил Владимирович.
Уважаемый Владимир Владимирович, очень рад здесь присутствовать. Большая благодарность за приглашение. Я представляю торгово-промышленный холдинг «Русклимат», основатель и председатель совета директоров Тимошенко Михаил. Про наше предприятие. Нам 27 лет. Специализация — внутренние инженерные климатические системы. Все, что связано с комфортной средой обитания человека, это системы кондиционирования, вентиляции, отопления, водочистки, водонагрева. 350 тысяч наименований, активная матрица ассортиментная. На сегодняшний день работает 10 заводов. Локация — Владимирская область, город Киржач. технопарк «Русклимат XL», там 9 предприятий, и на сегодняшний день 4 строятся на территории особой экономической зоны Владимир в моменте. Также еще один технопарк строим в Удмуртии, город Сарапул. Там еще 4 новых завода строятся.
Прилично. Сколько у вас работающих получается?
На сегодняшний день порядка 7 тысяч. Растем год к году среднеизвешенно плюс 30%. В этом году, думаю, превысим планку по выручке 150 миллиардов. С точки зрения заработной платы, справка по 2023 году плюс 30% рост заработной платы. Предприятия все инновационные, развиваются очень активно, повышаем производительность труда. Очень помогает Министерство промышленности и торговли. Используем все абсолютно инструменты, как ФРП, так и постановление правительства по льготному кредитованию, по поддержке малого и среднего предпринимательства. Все задействовано. Большая помощь, легко, быстро, я бы сказал, надежно работают все инстанции. С точки зрения повестки, которую мы продвигаем в наших локациях, это ЭКГ, экология кадров государства, активно работаем с местными администрациями, строим жилье, начали строить жилье для сотрудников, улучшать инфраструктуру. Помогают нам, соответственно, администрации Владимирской области и Удмуртии. Очень хорошо помогают, работаем совместно, большие планы, развиваемся и в этом направлении. Также занимаемся развитием спорта, строим школу единоборств, спортзал, активно участвуем в областных проектах, помогаем построить физкультурно-оздоровительный комплекс игровых видов спорта. В общем, занимаемся повышением социальной привлекательности наших территорий, не очень больших, испытываем ввиду бурного роста.
Здорово, что вы в небольших населенных пунктах, в небольших городах.
Да, локация город Киржач, это 27 тысяч человек. Нам нужно вот только на предприятие нашего Владимирского технопарка еще плюс 3 тысячи человек. Поэтому даже несмотря на то, что повышаем производительность, катастрофически не хватает трудового ресурса. Все инструменты используем. И релокацию, и работу со среднетехническими образованиями. Не скажу, что все пока хорошо получается, работаем в этом направлении. Видим большой потенциал вертикальной интеграции среднетехнических учебных заведений в промышленные предприятия, которые сейчас так бурно развиваются не только на нашей территории, но и на территории всей Российской Федерации. Тут есть над чем поработать и сделать так, чтобы наибольшее количество выпускников оставалось у нас на территориях, а не уезжали в большие города за заработком. Сейчас можно зарабатывать и у нас на предприятиях, получать очень ликвидные, очень интересные профессии. Сейчас, фактически занимаемся на предприятиях, в режиме онлайн образования сотрудников и, продвигаем профессии. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить на открытие нового нашего корпуса 40-тысячного. Там будет 4 новых предприятия, которые уже зарегистрированы как резиденты особой экономической зоны, которую создали в декабре за 6 месяцев при поддержке Дениса Валентиновича и Министерства промышленности и торговли, также администрации Владимирской области. В декабре мы получили постановление, а на сегодняшний день уже 4 предприятия уже зарегистрированы как резиденты особой экономической зоны и в этом году уже будут функционировать и давать продукцию. по всей видимости, это самый быстрый старт такого формата и масштаба, рекорд своего рода в Российской Федерации, чтобы там чуть больше, чем 6 месяцев была создана ОС и созданы первые 4 резидента. Вот, все готово, предприятия инновационные, интересные, разные. Это производство теплообменников для климатической техники, это производство комплектующих для радиаторов отопления. Мы являемся крупнейшими в мире производителями радиаторов отопления. И многих
в мире?
В мире, да. И многих других, кстати, продуктов. Не буду перечислять, список большой. Вот. Это вот все климатическая индустрия. Второе предприятие – это комплектующий для радиаторов отопления, комбинат модульного быстровозводимого домостроения, тоже резидент особой экономической зоны. Пилотные продукты мы уже собрали, демонстрируем потенциальным заказчикам инновационный проект. Интересно очень, планируем его мультиплицировать в будущем на все регионы Российской Федерации. Мы находимся абсолютно в каждом городе Российской Федерации и не только. География продаж холдинга – 50 стран мира. Вот. И завод по производству внутрипольных конвекторов. Тоже уже продукцию мы разработали, производим. Но на новой площадке будем иметь уже принципиально другой объем производства. С точки зрения каких-то пожеланий, мы стремительно развиваемся и хотим поддерживать такой темп. Как один из инструментов, который мы видим, что может помочь развивающимся предприятиям двигаться быстрее, это промышленная ипотека. Какие минусы сейчас видим? Малый объем, 500 миллионов. Мы сегодня в моменте имеем строительство корпусов где-то примерно 100 тысяч квадратных метров. Сейчас строим. И этих денег недостаточно даже построить, чтобы там 5-7 тысяч. То есть 20 тысяч квадратных метров – это в следующий день примерно 1,5 миллиарда рублей. То есть предложение поднять эту цифру до 1,5 миллиардов, ну и сделать чуть подлинее ее, не 7, там а 10.
Для 10-15.
Ну, хотя бы...
Сейчас 7 лет.
Да, хотя бы 10. Тогда этот инструмент станет таким, ну, реально для вот среднего бизнеса.
Реально помогающим.
Реально помогающим, потому что вот мы бы для наших новых проектов хотели бы использовать этот инструмент. Единственный, который не используется в нашем проекте. Вот, но средств недостаточно, он такой и не туда, и не сюда получается, так сказать. Среднеизвешенно, так скажем, завод это от 20 тысяч квадратных метров начинается. Вот. Есть такое предложение, если будет решение, я думаю, по нему будет такой существенный скачок по этому направлению развития промипотеки.
То есть вы считаете, что это реально даст результат, да? Такой?
Безусловно, абсолютно уверен.
Это 7 лет и 500 миллионов – это результат компромисса борьбы Минпрома.
Ощущение 1,5 и 10 – это просто... существенный такой мощный инструмент для развития. Потому что
хорошо.
Сейчас нам для развития не хватает площадей катастрофически.
Михаил Иванович, я услышал.
Строить очень затратно. Лучше мы эти деньги потратим в оборудование. А ипотека поможет создавать, собственно говоря, новые корпуса для новых заводов.
Хорошо.
Спасибо.
Спасибо.
В этом году уже точно не успеем. Просто даже нормативку отработать качественно. На следующий год посмотрим просто, насколько это увеличит по бюджету, с Минфином поработаем и постараемся найти решение.
Важно, что вы сказали, что я это услышал.
Спасибо.
Спасибо. Пожалуйста, Владимир
Владимирович. Уважаемый Владимир Владимирович, Денис Валентинович, уважаемые коллеги, «Металлинвест» – самый крупный российский производитель железнодорожного сырья. Наша основа – это два наших ГОКа, Лебединский ГОК, а это единственный и самый большой в мире производитель товарного горячего брикетированного железа, так сказать. Тут мы единственные в мире. Белгородской области, Михайловский ГОК, Курской области и опять-таки, уникальный, единственный в России комбинат, Оскольский электрометаллургический комбинат, который производит более 3,5 миллионов тонн жидкой стали методом прямого восстановления железа. Прямое восстановление железа является нашей как бы основной фишкой, что называется, металломерной. В холдинге 38 тысяч человек. Когда вы нас пригласили 18 апреля прошлого года на совещание металлургов, я в завершении своего доклада сказал достаточно банальную фразу, которая многим могла показаться какой-то излишне глупой и оптимистичной. Я сказал: Владимир Владимирович, все будет хорошо. И многим мой оптимизм мог показаться слегка преувеличенным, так сказать. Но перед тем, как я это сказал, я внимательно слушал доклад Дениса Валентиновича, и я прекрасно помню его тезисы. Одним, по-моему, второй тезис у него был – это необходимость ритмичного наращивания внутреннего спроса за счет инфраструктурных проектов, стройки, порты, железная дорога. И Денис Валентинович сказал, что вот на этом мы будем фокусироваться. И это сработало. Сработало реально. Сегодня я могу вам сказать, что если в прошлом полугодии у нас экспорт был там 43%, то внутренний рынок был 43%, 63% в денежном выражении. А если брать железорудное сырье, то сегодня практически 90% окатыша и концентрата мы оставляем в стране. Причем мы загружены под полностью. Точно так же, как загружены наши партнеры. Металлурги тоже загружены полностью. Конечно, нельзя сравнивать сегодня ценовую конъюнктуру 2021 года. Это рекордный год был вообще, наверное, за всю историю мировой металлургии, не только российской. Поэтому есть смысл сравнивать и цифры понимать 2022-2023 году. Но мы видим сегодня полгода выручка 190 миллиардов рублей за первые полгода. На уровне прошлого года практически. До налоговой прибыли 94, мы уже заплатили в виде налогов и акцизов 29 миллиардов рублей, плюс страховые взносы 6 миллиардов, плюс 3 миллиарда рублей НДФЛ, плюс данное устойчивое положение на рынке наше позволяет уже третий год подряд повышать зарплату на 10% каждый год. Мы не секвестировали нашу программу социально-экономического партнерства с областями. Ежегодно 3 миллиарда дополнительно к тем налогам, которые мы платим, естественно, так сказать, и областные, и федеральные. Мы выделяем деньги на социальные проекты. Это не бизнес. Это образование, культура, спорт, развитие городской среды. Мы обратились в Минпромторг. И я перехожу, так сказать, к сутевой части своего доклада. Да, мы сегодня загружены полностью. У нас есть планы по наращиванию производства и концентрата, и окатыша. Да, мы сегодня ориентированы на внутренний рынок, отрезанный от традиционных наших рынков железорудного сырья, каковы была Восточная Европа и Западная Европа. Но у нас есть огромные перспективы так называемых так, дружественных стран, рынков, там, где есть, с одной стороны, огромные запасы природного газа, но не хватает железорудного сырья. Почему? Потому что все эти страны планируют развитие собственной металлургии именно на базе прямого восстановления. Ну, Алжир, например. И мы вместе с Уралмашзаводом спроектировали, фактически уже проект готов, строительство новой обжиговой машины, то есть машины по производству 5 миллионов тонн окатышей для прямого восстановления. Окатыши не были в перечне той продукции, так сказать, экспортной, которая может пройти процедуру КППК. Мы обратились в Минпромторг, сказали, что, товарищи, отечественные технологии, отечественное оборудование, экспортные рынки, причем перспективные. Полностью нашли отклик и поддержку И в настоящее время готовятся необходимые изменения нормативных актов. Но есть нюансы.
Денежки надо добавить.
Первый нюанс – время и деньги. Да, вот измерение. Время и деньги. Программа КПК заканчивается в 2026 году. А у нас стройка начнется, ну, в лучшем случае, в начале следующего года. И мы запустимся на 2028 году.
Не, мы будем продлять эти программы.
Хотя бы до 2030 года надо продлить. А второй вопрос – это деньги. Да, все-таки в бюджете должны быть эти деньги. Тогда мы почувствуем их эффект. А со своей стороны, конечно, мы вам гарантируем сбыт этой продукции. Мы эти рынки знаем. И нас там знают. И нас там ждут. Спасибо большое.
Я понял. За понимание. Значит, это здесь мы с вами абсолютно одинаково мыслим. Это должно быть поддержано. Мы понимаем, что нужно время, сроки, расширить временные рамки и добавить туда деньги. Без этого, ну, это главное, это основное. В правительстве это все понимают.
Спасибо.
Будем. Что-то в завершении скажите.
Спасибо большое за такую возможность. Было действительно неожиданно. Записывался один, а пришла Дюша.
Да, почти. Так и было. Это Денис Валентинович. Значит, попросил о встрече, мы договорились с ним, и буквально вчера я ему сказал, давай-ка пошире встречу проведем. И я надеюсь, она и для вас была не бесполезной, и для меня тоже. Мне очень важно было, знаете, вот так услышать вот эту оценку того, что происходит от людей, которые, значит, своим талантом, умом, своим опытом добиваются применения всех этих вещей, добиваются того результата, который мы сегодня имеем. А результат есть. Мы видим и те проблемные вопросы, над которыми нужно работать. И вам спасибо за то, что вы подсказали некоторые вещи, на которых нужно сосредоточить внимание, что-то добавить вовремя, так где-то использовать дополнительные эти инструменты, о которых мы говорим. Мы это все скорректируем. Это все находится в работе. Спасибо вам большое, потому что для меня это было тоже чрезвычайно важно. Когда мы замыкаемся там, просто в кабинетах и спорим друг с другом, тоже важно чувствовать, и для меня важно чувствовать, а вот как это откликается, какие результаты это может иметь в реальной жизни, в реальной практике, в реальном производстве. Вот. Я хочу вас поблагодарить за все, что было сделано до сих пор в непростых условиях. Как в таких случаях говорят, в вашем лице и всех ваших коллег, которые организуют производство, все ваши трудовые коллективы, и выразить надежду на то, что мы не только сохраним набранные темпы, но и будем их наращивать, а правительство вместе с организаторами производства и вместе с вашими коллективами будет делать все для того, чтобы поддержать ваши усилия. Вам спасибо еще раз. Всего хорошего.
Спасибо.